Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Привет, Венера. Сегодня в студии Фонтанка офис долгожданный гость, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Николаевич Албин. Всегда рады видеть. Во-первых, во-вторых, я вас поздравляю и поздравляю всех нас с тем событием, которое состоялось в минувшую субботу, с первым испытанием стадиона на Крестовском. Была классная картинка, и все, кто побывал там, и все, кто не побывал, тоже сказали «Вау!». Поздравляю.
Спасибо большое. Ну, напоминаю, что это было техническое испытание или тест технический стадиона. Мы впервые запустили в чашу стадиона 10 тысяч зрителей. Не скажу, что там особым художественным контекстом или контентом отличалась культурная программа, но все было красиво, изящно. И самое главное, что это тестовое мероприятие прошло успешно. Нам предстоит следующий рубеж. 22 февраля мы предполагаем пригласить на концертную программу уже 35 тысяч человек. Задачи те же самые. Это испытать логистику, навигацию, систему безопасности, инженерные системы. Это нам поможет надлежащим образом подготовиться к Кубку Конфедерации и к футбольным матчам Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Вы каких-то специалистов привлекали к этим испытаниям? Я помню, когда сдавалась Новая Пулково, там крупная международная компания, которая занимается именно обкаткой аэропортов, проводила испытания. А здесь своими силами все?
На этом этапе работы выполняли в основном, в том числе по мониторингу, начиная от футбольного клуба «Зенит», заканчивая нашими монополистами «Водоканал», «Губтек», «Пассажир Автотранс», «Горэлектротранс», профильные комитеты, потому что это внутренние тестовые мероприятия. Но я знаю, что нам предстоит еще полноценный технический аудит, потому что впереди процедура передачи стадиона эксплуатирующей организации футбольному клубу «Зенит». Мы условно разделяем эту работу на три этапа. Первый этап – это передача помещений. Напоминаю, что это почти 290 тысяч квадратных метров и тысячи помещений, которые необходимо а. оттестировать, б. передать, в. по каждому помещению, включая техническим, технические помещения, создать чек-лист для того, чтобы устранить возможные недостатки. Следующий этап – это 127 инженерных систем, которые точно так же необходимо передать эксплуатирующей организации. И третий этап, самый сложный – устранив все дефекты, передать как помещения, так и инженерные системы и оконечные устройства футбольному клубу «Зенит». Я думаю, что на это у нас идет время порядка полутора месяцев.
Вот у меня масса вопросов, у Венеры тоже просто…
Мне очень хочется дегтя, наконец, подбавить. Ну, в субботу.
Дегтя было много. Да. За весь период строительства стадиона.
Что был за дёготь именно в субботу? Какие нюансы выяснились? Что нужно подкрутить, подправить и учесть перед следующим испытанием?
Ну, начнем с того, что все инженерные системы справились, хотя были небольшие сбои в работе. Однако, кроме тех, кто попытался покушать фастфуда, этого не испытал. Да, и даже очереди около прилавков торговых не сильно заметили того, что были незначительные отключения электроэнергии. Мы оперативно устраняли любые недостатки, любые дефекты. Оттестировали логистику, правда, допустили на территорию стадиона только 1000 автомобилей, потому что понимаем, что необходимо время, надо понимание, как будут функционировать транспортные потоки. Вот, допустим, на тестовое мероприятие 22 февраля мы предполагаем допустить уже более 3000 автомобилей для того, чтобы не создать коллапс и при этом создать комфортные условия для зрителей на Крестовском. Больших проблем в момент проведения тестовых мероприятий не было обнаружено вообще.
Вот к вопросу о транспорте. Сразу у болельщиков, у тех, кто побывал 11 февраля на стадионе, два вопроса. А уже в боевых условиях, как они будут, вот эти тысячи людей, добираться до самого стадиона? А самое главное, как они потом выезжать оттуда будут? 80 тысяч поток выйдет, и это же ходынка будет.
Ходынка, конечно. Ходынки, конечно, не будет. Мы пользуемся рекомендациями экспертов FIFA. Вот, в частности, один из объектов транспортной инфраструктуры, который возник у нас, Яхтенный мост, а мы откроем рабочее движение уже 14 апреля текущего года, помогает частично решить проблему логистики.
То есть, прошу прощения, 14 апреля по нему можно будет пройтись уже, или это будет он только будет, рабочее,
техническое? Это будет открыто рабочее движение. Это автомобильно-пешеходный мост. В основном он предназначен для пешеходов, но по нему могут перемещаться автомобили скорой помощи, специальные транспортные средства и даже автомобили. И к чемпионату мира по футболу мы подготовим еще метро Новокрестовское. Одновременно эта станция метрополитена работает на прием до 35-40 тысяч человек в час, зрителей в час, болельщиков. Это хорошие условия. Поэтому логистика, сначала отрабатывается транспортная модель, теоретическая модель, потом делается ее обоснование, делается математическая модель, транспортная схема. Мы согласовываем ее с ФИФА, Министерством спорта, Министерством транспорта, Ареной 2018. И с учетом того, что опыт проведения подобных спортивных мероприятий в мире накоплен приличный, мы идем по тем рекомендациям, которые нам предлагают реализовать транспортные эксперты, эксперты в области логистики.
А что показывают расчеты? Сколько надо времени, чтобы, предположим, при полной загрузке 80 тысяч человек покинули стадион и его территорию?
Ну, если аварийная эвакуация, там существенно более короткий промежуток времени, наполнение в целом стадиона проходит примерно за час. Вот обратили внимание, мы на 10 тысяч зрителей запускали только два павильона зоны контроля доступа. Это стеклянные павильоны, где стоят энтероскопы, рамки металлоискателей. Вот пропускная способность одного такого павильона стеклянного 5 тысяч человек в час. А всего нам необходимо их будет запустить 16.
Уже... Это вот то, что называется входная группа, входная, да, и то, что, да, должно быть готово к концу марта, правильно?
Павильоны готовы. Мы очень долго получали согласование правоохранителей на систему, комплексной системы безопасности. Получили только в конце 2016 года. И работы по монтажу оборудования, контрактации будут завершены в полном объеме. Контрактация завершена, монтаж будет завершен в течение марта месяца. На мероприятие 22 февраля, на концертную программу с участием 35 тысяч зрителей, мы предполагаем задействовать уже не 2, а 6 павильонов зоны контроля доступа.
А с турникетами там все в порядке? В социальных сетях были нарекания на турникеты, что какие-то они очень недружественные к людям.
Вот в отношении того, что мы действительно проводили мониторинг всех инженерных систем, систем безопасности, логистики, я попросил профильные органы власти, комитет по транспорту, комитет по строительству, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, а также учреждения казны Петербурга, поработать и в социальных сетях для того, чтобы максимально собрать отзывы. Поэтому, если есть какие-то замечания к функционированию систем на стадионе Зенит-Арены на Крестовском острове, не стесняйтесь, направляйте свои замечания в адрес портал «Наш Петербург». Все вот будет проанализировано и учтено.
Инженерный вопрос один страшно мучает. Мы с Венерой даже пытались привлечь физиков, математиков к ее решению. Сколько надо дыхания скольких людей, чтобы согреть вот в эту всю кубатуру? А говорят, что на стадионе тепло.
Да, вот, кстати, было на улице минус 20, на стадионе, говорят, было в это время плюс 5. При этом мы знаем, что там каких-то систем отопления таких мощных вроде бы не предусмотрено.
Но они просто как не видны, они все находятся в потребунном пространстве. Полноценная притяжная, они там вентиляция. Стоят и дышат. Да, поэтому все виды теплоносителей, и горячий воздух, и теплоноситель там специальный, вода там не только задействована. Поэтому проект с точки зрения инженерных решений во всех отношениях изящный. Но я должен заметить то, что когда мы открываем ворота над выкатным полем, то тепло моментально улетучивается, примерно в течение 10-15 минут. Точно так же, когда открывается раздвижная кровля, нам приходилось ее тестировать в осенние месяцы, тепло уходит очень быстро. Но таковы правила эксплуатации стадиона, что в течение зимнего периода кровля не открывается, а выкатное поле находится либо снаружи, либо снутри. Это означает, что температура внутри чаши стадиона 15 градусов комфортно для зрителей, для артистов, для актеров и для болельщиков.
А сколько времени требовалось, чтобы прогреть всю эту махину после того, как тепло улетучилось?
Ну, опять же, у нас есть нормативные сроки, я скажу по собственному опыту, там в течение 2-3 часов идет полный прогрев после открытия кровли или открытия моста над выкатным полем.
А сколько энергии это все потребляет?
Общее энергопотребление 10 мегаватт.
Это чтобы зрителям было понятно, это сколько в городах? Сколько городов можно?
Ну, это хороший микрорайон. Да, и вы обратите внимание, даже площадь стадиона 285 тысяч квадратных метров. Это маленький микрорайон с количеством жителей 68 тысяч человек. Не считая инженерных систем, систем безопасности. Поэтому маленький микрорайон мы построили на Крестовском острове.
Еще один нюанс. 11 числа есть из социальных сетей такой маленький привет. Фотография была опубликована в Фейсбуке, которая нас, честно говоря, озадачила. Понятно, что стадион — это огромное сооружение. Все возможно. Но вот сейчас нам на экране покажут вот, угу, вот это вот. Что это?
О, ну это
раз. И общий вид. Вот это тот самый столбик. Это какое-то место для особо буйного болельщика или что?
Ну, конечно, нет. Это специальное приспособление, которое называется геодезический столб. Таких столбов
всегда там будет?
Таких столбов много, не только в чаше стадиона, но и по внешнему периметру. Пока идет установка кресел, ограждений, эти столбы будут на месте, потому что они помогают нам выстроить правильную геометрию. После завершения всех работ эти столбы будут демонтированы. Поэтому меня удивила эта дискуссия в социальных сетях по поводу обычного строительного инструмента, геодезического столба.
Ну вот человек сел и, видимо, испытал некоторые физические ощущения. Можно
спросить, у кого-то строитель. У него нет познаний в геодезии.
Конечно.
Игорь Николаевич, а был ли объект в вашей истории сложнее, чем этот стадион?
Мне довелось за мои значительные уже годы работать на многих объектах, в частности, за плечами кольцевая дорога в Петербурге, мостовые переходы через великие русские реки, это и Хабаровск, и Комсомольск на Амуре, и Ульяновск, и Волгоград, и Иртыш в Омске. Наверное, сотни мостовых переходов. Была дорога Чита-Хабаровск, я до этого считал, что это один из самых сложных моих объектов в жизни, потому что это линейный объект протяженностью 2165 километров, где более 200 мостов, путепроводов, вечная мерзлота. Были объекты Сочинской Олимпиады, были объекты саммита АТС. В Петербурге уже объекты жилищного строительства, до этого объекты федеральных целевых программ, и Калининград, и Соловки. Но самый сложный объект — это стадион «Зенит-Арена».
Слава богу, что все заканчивается, но 10 лет. У нас, да, есть такая хорошая поговорка: победители не судят. Я не в смысле того, что судить вас, а 10 лет — это много. Все-таки, да, кто виноват, что было с самого начала, пошло не так, что потребовался такой большущий срок?
Ну, Саша, это два извечных вопроса в России: кто виноват и что делать. Я скажу, что, наверное, время расставит на свои места, и Петербург может гордиться этим стадионом, нашим стадионом с рабочим названием «Зенит-Арена». Я слышал такую шутку, что кто-то, опять же, в социальных сетях бросил мысль, что стадион — это самая большая коммунальная квартира в Петербурге. Во-первых, потому что 5 тысяч строителей было задействовано на финишном этапе. Во-вторых, 68 тысяч зрителей. Площади почти 300 тысяч квадратных метров. И вот мы получили уникальный объект. Второго подобного объекта ни в Петербурге, ни в стране сегодня нет. Насчет того, что можно было построить его быстрее, ну, наверное, можно, потому что если иметь полноценную рабочую документацию на руках, хороший инженерный проект, если правильно организовать процедуру закупок и строительно-монтажной работы, то подобные объекты создаются примерно за 2,5-3 года. Мы превратили его в долгострой, но на это есть и объективные причины. Причина первая, помните, изначально хотели провести реконструкцию стадиона имени Кирова. Потом решили, значит, построить объект, который будет не только спортивным объектом, но еще и культурную составляющую впитает в себя. После этого появились новации, связанные с тем, что неплохо было бы обеспечить его выкатным полем и раздвижной кровлей. А потом мы победили в праве проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. На каждом этапе это перепроектирование и новые задачи. И со всеми этими вызовами наш великий город справился. Стадион построен.
Еще чуть-чуть, и можно будет превратить его в космический корабль для покорения Марса. Надо еще немножко подождать.
Я очень надеюсь, что он все-таки не взлетит.
Ну, потом, не дай бог, мы выиграем Олимпиаду 28, и придется снова.
Вот представляете, что таковы возможности этого объекта, а я о нем говорю с любовью, потому что действительно последние полгода дневал и ночевал на Крестовском острове на стадионе «Зенит-Арена». Можно проводить любые мероприятия, от заплывов в бассейне до хоккейных матчей, от мотошоу до футбольных баталий, любую концертную программу, а численность зрительного зала, с учетом того, что чаша стадиона занимается зрительскими креслами, может достигать 80 тысяч человек. Пиковая нагрузка — 80 тысяч зрителей. Второй такой площадки в городе нет.
Так все уже достроен, да? Или какие-то еще средства надо вкладывать? Что с теми 2,6 миллиардами?
Ну вот цена вопроса миллион. Тоже, ведь понимаете, счет некорректный, потому что мы все стараемся переводить в доллары, да? Но вот при сегодняшнем соотношении рубля к основным резервным валютам это не такой дорогой стадион. А потом это не стадион, по большому счету, это культурно-спортивный комплекс. Это уникальный в мире спортивный комплекс, культурно-спортивный комплекс. Цена, поскольку мы включаем все системы, которые были созданы на стадионе, вот, допустим, как пример, да, можно ли считать инженерную подготовку территории элементом стадиона «Зенит-Арена»? Да, наверное, нет, потому что новые возможности и Сибур-арены, и у других спортивных комплексов и так далее. Это перспективы развития стадиона. Дальше вопрос связан с тем, что порядка 5 миллиардов рублей было оплачено хозяйствующими субъектами, подрядными организациями только по налогу на добавленную стоимость. То есть минус 5 миллиардов – это мультипликативный эффект от любого объекта капитальных вложений, не считая прибыли, имущества и так далее. В целом там порядка, наверное, 7 миллиардов рублей – это налоги и сборы, которые получила бюджетная система Российской Федерации от создания этого объекта. Дальше мультипликативный эффект связан с тем, что объект, стадион или культурно-спортивный комплекс «Зенит-Арена» давал работу изыскателям, проектировщикам, подрядным организациям, производителям строительных материалов. Вот каждый рубль, вложенный в стройку, обладает максимальным мультипликативным эффектом. Когда-то символом выхода Америки из Великой депрессии был доллар, который катится по дороге. Так вот, каждый объект капитальных вложений – это деньги в бюджетную систему Российской Федерации. Не считая того, что это еще и компетенции, которые мы усиливаем, потому что действительно во всех отношениях, в инженерном плане, а в плане организации строительства – это уникальный объект. Подобных объектов в России нет.
Вот, кстати, летом 2016 года были переведены более чем 2,5 миллиарда рублей на доделку стадиона социальных объектов. А вот какова судьба этих социальных объектов? Это 7 детских садиков, 6 школ и поликлиника.
Если говорить об адресной инвестиционной программе Петербурга, то это было жесткое поручение губернатора. Во-первых, мы брали средства, временно отвлекали средства от тех объектов, которые не планировались к вводу в 2016 году. Во-вторых, эти средства в полном объеме восстановлены в адресной инвестиционной программе. Ни школы, ни больницы, ни детские сады не пострадали. Есть проблема, связанная с нашими судебными тяжбами, с предыдущим генеральным подрядчиком. И вот мы, кто с Сашей, у нас была дискуссия на эту тему, говорит, ну вы же не вернули пока деньги в бюджет Петербурга от предыдущего подрядчика. Говорю, не вернули, а цена просто 3,6 миллиарда рублей. Мы сегодня находимся в судах, и в итоге эти деньги вернутся в Петербург, и на них мы будем строить уже не стадион «Зенит-Арена», а школы, больницы, детские сады, дороги, метро и так далее.
И, кстати, насчет НДС, если все эти споры закончатся для города успешно, насколько я понимаю, и НДС, и прежний генподрядчик не получит.
Не получит НДС, потому что право на НДС возникает только у эксплуатирующей организации. И в силу специфики нашего законодательства можно было эту итерацию провести только до мая там, 2016 года. Поэтому не получит. Деньги останутся в бюджете.
И все-таки, да, вот это такой... Это история из серии «Строительство узкоколейки» Павка Корчагина и все прочее, да, когда вице-губернатор вынужден полгода жить на стадионе, а вместе с ним еще половина профильных чиновников Смольного. В это время город с интересом смотрит, ну, достроят или не достроят, дадут сейчас или через месяц, как бы, да. Что, чтобы впредь не повторялись подобные истории? Конкретно, да, вот если бы сейчас вы начинали строить этот объект, вот сейчас 2006 год, Игорь Николаевич, что бы вы конкретно сделали?
Ну, во-первых, вспомните, как строила страна БАМ, Днепрогэс, Байконур, любой сложный объект. Второго такого объекта в Петербурге не будет в ближайшие годы, совершенно точно. Это уникальный объект, поэтому так много внимания и губернатора Юрия Васильевича Полтавченко, и органов власти, и меня, как курирующего вице-губернатора. Во-вторых, ведь все придумано до нас. Допустим, строительный процесс – это обычный инвестиционный процесс. Для того, чтобы избежать многих ошибок, надо выходить на строительную площадку, а у нас двустатийная система проектирования, имея надлежащие изыскания по данному земельному участку, где предполагается создать объект капитальных вложений, обеспечить полноценную инженерную подготовку территории и, самое главное, иметь на руках рабочую документацию, разработанную и утвержденную в установленном законном порядке, чтобы не было импровизации. Ведь проблемными объектами являются те, которые строятся с листа. Кстати, в Петербурге это такая нехорошая традиция. Вот нам удалось в течение 2015 года переломить эти тенденции в сфере энергетики. Ни одного объекта без рабочей документации мы к торгам не допускали. А в стройке этот процесс затянулся. Поэтому пошли по пути создания открытого фонда инженерных изысканий, где все данные по геоподоснове мы выкладываем в открытом доступе. Это помогает. То есть
любой подрядчик
может? Конечно, любой подрядчик получает, если эти работы были оплачены из бюджета. Второй блок вопросов связан с тем, что мы формируем, уже активно формируем реестр проектов повторного применения типовых проектов и спецских условий. Ведь, ну, такое ощущение, что каждый раз, как в первый раз мы строим школу, больницу, детский сад. Возьмите хороший проект, привяжите его к конкретному земельному участку, возьмите разработанную рабочую документацию, инженерный проект, и реализуйте за счет этого экономии денег и экономии времени.
А сколько это должно дать в экономии?
По деньгам это даст экономию, я думаю, что на уровне 10-15% от сметной стоимости, а по времени экономия почти года. И вот я ставлю задачу перед собой, перед комитетом по строительству, что ни одного объекта мы не расторговываем без наличия рабочей документации инженерного проекта стадии РД. Потому что стадия П — это архитектурно-планировочное решение. Это облик, это планировка и так далее. А из чего состоит объект, какие материалы применяются и так далее, этого нет. И третья задача, очень важная, которую мы ставим в рамках реформы проектно-сметного дела, это ввести новый раздел в нашу проектно-сметную документацию, стадию эксплуатации. Потому что построили там мостовой переход, станцию метрополитена, стадион, школу. Мы, как правило, не знаем, сколько будет стоить этот объект в последующем, как наследие, как в рамках эксплуатации этого объекта. Я считаю, что на стадии проектирования надо считать расходы на эксплуатацию. Это очень важный момент. И еще ряд новаций, которые также готовятся в рамках реформы проектно-сметного дела, это рекомендации по снижению сметной стоимости объекта. Обязательно такие рекомендации должна давать экспертиза. И рекомендации по импортозамещению и по повышению энергоэффективности. Потому что вот у всех на слуху это понятие, там, энергоэффективность. А мы взяли, создали, опираясь на данные 2015 года, межотраслевой энергобаланс по поручению губернатора Юрия Алексеевича Полтавченко. Посчитали все. Посчитали воду, тепло, канализование, там, посчитали газификацию. Выяснили, что емкость рынка в 2015 году составляла порядка 250 миллиардов рублей по всем видам ресурсов.
Это только в городе?
Только Петербург, да. Так вот, объем перекрестного финансирования составляет порядка 50 миллиардов рублей. То есть считайте, что 1/5 часть — это наши резервы. То, чем мы должны заниматься. Вторая закономерность. Когда берешь адресно-инвестиционную программу, никто не думает о полезном отпуске или полезной нагрузке. Будь то там котельная, подстанция, станция водоснабжения и так далее. И все увлекаются созданием новых источников. Почему? Потому что это дорогостоящие проекты, там, интересные проекты во всех отношениях. И часто это происходит в ущерб, допустим, транспорт или транспортировки того же тепла или воды. Берешь совокупный платеж гражданина, 51%, а мы живем в северном городе, расходов домашнего хозяйства — это горячая вода и тепло. Вот чем надо заниматься. И опять же, по поручению Юрия Сергеевича, мы сегодня думаем над тем, чтобы разделить нашу адресную инвестиционную программу на две части. Генерация тепла и транспортировка. И выйти в двуставочный тариф. То есть в систему регулирования, когда не нам навязывают ресурсники свои подходы. Будем строить там источник или будем ремонтировать теплотрассу. Мы им предлагаем. Нам интересны теплотрассы, вы будете расходовать средства инвестпрограммы именно на создание или на ремонт теплотрассы.
Я прошу прощения, чтобы наши зрители, читатели понимали, есть организация, которая производит тепло, есть организация, которая
сегодня
доставляет тепло.
Сегодня это принцип
котла. Сегодня это одно и
то же. Да. Дальше там начисленная амортизация, тоже тема, которая совершенно забыта. Вот в рамках наших стандартов бухучета амортизация – это средство предприятия, которое предприятие тратит по своему усмотрению. Но ведь основная функция амортизации – это возобновление основных фондов. Если амортизация начислена, там, неважно, там, автомобиль, стол, ручка, котельная, значит, станция водоснабжения или водоотведения, это означает, что деньги, которые начислены как амортизация, должны быть направлены на выход в режим хотя бы простого воспроизводства. Так вот, амортизацию никто не контролирует. Наша задача – заставить начисленную амортизацию направить на цели возобновления основных фондов. Мы этим занимаемся. У нас это получилось в комитете по благоустройству, когда машинные механизмы, которые используются для применения, для уборки и содержания наших городских улиц, начисленную амортизацию направили на приобретение нового подвижного состава. Уже десятки единиц транспорта приобретено в Петербурге без дополнительного финансирования из городского бюджета. Только как инструмент принимается амортизация начисленная.
Да, я с интересом наблюдаю, как одна и та же организация теплосеть из года в год, у меня на одном и том же перекрестке около дома ремонтирует одну и ту же трубу с маниакальным упорством. Я уже не знаю, сколько на это пошло денег, но то, что там можно было заменить все коммуникации в округе, у меня никаких сомнений нет.
Золотая, наверное, труба.
Наверное. Есть такие перегибы, и мы с ними стараемся бороться. А поможет нам межотраслевой энергобаланс. Кстати, это тоже наше петербургское ноу-хау. Ни один субъект федерации такого баланса в своем распоряжении не имеет. Мы сейчас считаем уже 2000...
Что это значит, если простыми словами для нас, людей недалеких?
Это означает, что мы посчитали все ресурсы, которые вырабатываются и реализуются в Петербурге. В деньгах и в натуральных показателях, в условных видах топлива. Это позволяет нам видеть издержки этой системы, ее недостатки. Это позволяет нам через агент-ориентированную модель вытащить одну котельную и посчитать, как это повлияет в целом на теплоснабжение там, в микрорайоне или в городе. Или поставить одну трансформаторную подстанцию. Мы понимаем, как произойдет перераспределение и денег, и электрической силы. Вот это уникальный инструмент бюджетного и производственного планирования, созданный в Петербурге.
И вот еще один инструмент, который вы ввели, я, правда, не знаю, только в Петербурге или не только в Петербурге, это температурные карты, касающиеся инфраструктуры в новых кварталах.
Ну вот одна из задач, которую ставит перед нами губернатор, это формирование комфортной среды при условии сохранения исторического облика Петербурга. И первый наш шаг – подготовка и принятие поправок в генеральный план, хотя нам предстоит уже в 2019 году жить по новому генеральному плану. Это правила игры для города и для застройщиков. Публичный документ, который прошел все там стадии обсуждения и был утвержден как закон Санкт-Петербурга. Следующий документ – это правила землепользования застройки, которые влияют там, на функциональные зоны, на высотность и так далее. Это тоже открытые публичные правила, которые объясняют застройщикам, бизнесу, городу, жителям города, что можно, что нельзя. И, кстати, градозащитники очень жестко отслеживают нашу работу в рамках генерального плана и правил землепользования застройки. Но мы пошли дальше. Были разработаны региональные нормативы градостроительного проектирования. Для того, чтобы город не превращался в каменные джунгли, мы должны понимать соответствие площадей построенных местам в детских садах, школах, поликлиниках и так далее.
Дорогам.
Дорогам, транспортная доступность, парковочное пространство, зеленое насаждение общего пользования. И возникла такая идея, я поручил комитету по архитектуре создать температурные карты. Мы посчитали потребность во всех 111 муниципальных образованиях и в районах по местам в детских садах, школах, больницах, зеленых насаждениях общего пользования, парковках и транспортная доступность. Два цвета всего применяются, зеленый и красный. Зеленый все хорошо, ну, насыщенность влияет там, на качество этого хорошо. Темно-зеленый – это означает, что есть профицит по местам в школы, в детские сады и так далее. Красный цвет означает, что все плохо. Причем мы посчитали с учетом выданных проектов планировки территории. Мы понимаем, что сегодня происходит, и понимаем, что будет в 2020 году, если там, где соответствующие документы оформлены и выданы градпланы, появится жилье. И нам очень легко сегодня говорить с застройщиками, с девелоперами. Коллеги, вот вы хотите построить там жилой микрорайон площадью 300 тысяч квадратных метров. У нас дефицит мест в детских садах, школах, больницах, поликлиник. Возможности городского бюджета ограничены. Поэтому мы предлагаем на себя взять часть социальной нагрузки. Что, кроме жилья, вы построите в микрорайоне? Идет нормальный открытый диалог. И эти температурные карты стали таким полноценным инструментом планирования градостроительного развития.
А что сейчас они показывают по соотношению цветов красного и зеленого? Вот насколько, да, вот если мы посмотрим, да, где горячее это?
Ну, скажем так, что ситуация одинаково сложная в Петербурге, потому что по объему выданных проектов планировки территории мы давно уже построили второй город. А дефицит мест в школах, детских садах, поликлиниках, транспортную доступность компенсировать средствами бюджета будет очень сложно. И поэтому перед нами поставил губернатор задачу создать полноценную программу с пониманием источников финансирования. Что-то мы можем взять в федеральном бюджете, что-то мы можем обеспечить в качестве финансирования из бюджета Петербурга. Ну а частично это лежит нагрузкой на застройщика. По крайней мере, вот что меня сейчас смущает, поскольку условия разные, они неравные условия для застройщиков, нужны механизмы, которые позволяют унифицировать подход к каждому застройщику. Эквивалентом может быть либо себестоимость строительства, либо рыночная цена строительства. И она должна влиять на уровень социальных обременений. И это должны быть открытые публичные процедуры. Такую задачу мы сейчас решаем.
Вот не опоздали ли, да, достаточно выехать на кольцевую, чтобы увидеть с одной и с другой стороны высотки, которые все растут и растут. В пример приводит, как благополучный район Кудрово, допустим, но в Кудрово через некоторое время будет жить 100 тысяч
есть
человек.
Есть Шушары, есть Колпино.
Есть Шушары, да, есть Славянка, есть Мурино, Девяткино, Бугры на подходе, да, как бы, да?
То есть это, получается, кольцо новейших гетто будет вокруг города.
Мы вот там по наиболее таким явным очагам напряженности, конечно, стараемся более активно финансировать средства регионального бюджета. Вот почему, допустим, появилась идея с созданием там частного трамвая в Красногвардейском районе. Колоссальные проблемы с транспортной доступностью. Один из наших приоритетов – это, опять же, скоростной трамвай Колпино-Южная, Южная-Рыбацкая. Почему? Транспортные проблемы пресловутые. Почему мы стараемся, допустим, вернуться к проекту создания аэроэкспресса? Та же самая ситуация. Это за счет перехвата части транспортных или пассажиропотоков, мы делаем этот проект окупаемым и при этом обеспечиваем нормальную доступность самого авиаузла к центральной части города. Есть неразрешимые проблемы, допустим, зоны тяготения к Московскому вокзалу, там площадь Восстания, пока мы не понимаем, какие решения принимать, и в поисках таких решений, потому что вечный коллапс,
вечный пробка. Аэроэкспресс и скоростной трамвай в новые кварталы ждать?
Конечно. За счет того, что мы подхватываем пассажиропоток, мы решаем проблему окупаемости. Конечно.
К вопросу об инфраструктуре, раз зашла речь. Как это ни парадоксально звучит, но в городе каналов и мостов не хватает мостов. То есть нет моста через остров Серный, мы долго ждем его, очень новый Адмиралтейский мост, Орловский тоннель, который трансформировался в Феодосийский мост, а потом сделали вид, что его и не было, как-то забыли про него. Вот что делается сейчас, чтобы...
При том, что, говорят, что еще на этапе советского генплана последнего, если не ошибаюсь, да, было запроектировано 8 мостов, да, и тогда посчитали, что их не хватает. При той транспортной нагрузке, которая в разы на порядке, наверное, меньше, чем сейчас. Да?
Совсем недавно мы отметили радостное событие. 2 декабря открыли рабочее движение на западном скоростном диаметре. И если вспомнить этот объект, он в инженерном плане очень сложный объект, то в его составе 7 мостовых переходов. То есть 7 мостов мы построили. За счет этого западный скоростной диаметр принял на себя громадный объем транзита и транспортных потоков. Причем, вы же помните, да, что по поручению, опять же, Игоря Сергеевича Полтавченко, нашего губернатора, мы готовим сегодня продолжение этого проекта в части дополнительных съездов на Васильевский остров, на Шуваловский проспект и в районе Белого острова съезд. Плюс уже идет работа по обоснованиям инвестиций, трассировке продолжения этого объекта. Это объект с условным названием «Фаянсовая Зольная» или «Восточный скоростной диаметр».
Они соединяться будут?
Они должны соединиться, да, между собой. Да. Это тоже решение наших транспортных проблем. Сегодня в работе находятся 3 объекта. Это Яхтин мост. Напоминаю, что он создается на средства подрядных организаций Петербурга. Мы только финансировали разработку инженерного проекта, и он будет введен 14 апреля этого года. Мостовой переход через остров Серный мы должны ввести в июне 2018 года. Он тоже решит часть проблем в связи с Васильевским островом и Крестовским островом. Но этого, конечно же, недостаточно. Если говорить о новом генеральном плане, то целый ряд объектов транспортной инфраструктуры появляется в генплане. Кстати, и Орловский туннель мы тоже сохранили. Это была долгая дискуссия по поводу того, необходим этот объект городу или нет. В рамках создания фаянсовой зоны будет целый ряд новых мостовых переходов, в том числе участки между Володарским мостом и Невским мостом. Они требуют там более комфортных условий для пассажиров, для грузопотоков. Транспортное железнодорожное кольцо начали обсуждать с участием российских железных дорог. Это положительный опыт Москвы, положительный опыт Москвы. И тоже без создания дополнительных мостовых переходов нам не решить эту проблему, потому что есть задача вывести грузы из морского порта, и есть фактор раздвижных мостов. Для того, чтобы решить транспортную проблему и запустить железнодорожные пути, нам использовать их для перевозки пассажиров, нам предстоит решить и эту задачу. Очень важный момент связан с тем, что точкой напряженности остаются границы двух субъектов федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А в рамках подготовки к новому генеральному плану мы в 2016 году загружали исходные данные. В этом году должны до конца 2017 года принять все отраслевые схемы территориального планирования. Это вода, тепло, электроэнергия и, конечно же, транспортная модель развития Петербурга. Но это уже не Санкт-Петербург, это Большой Петербург, наш город.
Но это тоже Кудрово, это же область.
Конечно, уже, да. С погружением на 50 километров в границы Ленинградской области.
На 50 километров?
На 50 километров, да.
И, как область относится к таким поползновениям?
Вот я рад тому, что оба губернатора, и Дрозденко Александр Ильич, и Игорь Алексеевич Полтавченко, нашли полное взаимопонимание по транспорту, теплу, улично-дорожной сети, и мы совместно решаем эти проблемы, в том числе привлекая средства федерального бюджета. Поэтому в 2017 году у Петербурга и Ленобласти появится единая общая транспортная модель развития.
Ну, люди, которые живут в Ленобласти, а каждый день мигрируют на работу и обратно, должны в этот момент вздохнуть свободно.
Ну и жители Петербурга, которые выезжают отдыхать в Ленинградскую область на выходные дни.
Речь зашла про западный скоростной диаметр. Там ведь тоже все неспокойно и не так уж и просто. Целый ряд скандалов с ним связан. Но если не скандалов, то таких вот напряженных моментов. Во-первых, стоимость. Почему таки так дорого? 50 километров ЗСД стоит 200 миллиардов рублей. То есть получается, что там в 5 слоев асфальт уложили, это дороже, чем в Европе.
в начале 2000-х годов, когда мы только начинали активное взаимодействие с международными финансовыми организациями, и мне было поручено строить объекты в условиях колоссального финансового дефицита, в том числе вот Чита, Хабаровск, кольцевая дорога, восточное полукольцо в Петербурге, я обратился к помощи Европейского банка реконструкции и развития. И мы на площадке ЕБРР в 2002 году провели семинар по поводу того, как же создаются объекты транспортной инфраструктуры за счет внебюджетных источников. Каково же было мое разочарование? Дело в том, что вот все механизмы государственно-частного партнерства, PPP, концессии, все равно заканчиваются тем, что все оплачивает бюджет. Поэтому это вот как для себя я определил подобные механизмы финансирования капиталоемких, сложных, но социально значимых объектов. Это отложенные обязательства бюджета, когда мощность подрядных организаций, изыскателей, проектировщиков позволяет развиваться более активно транспортной инфраструктуре, энергетической, дорожной, улично-дорожной сети и так далее, а возможности бюджета ограничены, на какой-то период времени государство подключает частный капитал. Но в итоге за все платит бюджет.
И там этого частного капитала, прошу прощения, в ЗСД, по-моему, 30 миллиардов.
Это да? Характерно для любого подобного проекта
то
в мире.
То есть это 15% любой от проект. Общей суммы?
Любой подобный
проект. То есть там только центральную часть консорциум строил, и то да. Это были государственные
контролируемые банки. Есть альтернатива. Есть альтернатива. Нам надо стать побогаче, заработать больше денег и отказываться от подобных механизмов.
Ну там есть вопрос, конечно, да, мы не, горожане не знаем, какая, то есть нет, какую часть ежегодно город отдает консорциуму за эксплуатацию этого участка, правильно, если я понимаю?
Я скажу так, что вопрос эксплуатации можно задавать эксплуатирующей организации, а бюджетные субсидии, они отражены в законе о бюджете на каждый финансовый год и даже на трехлетку, поэтому секретов там нет.
Но соглашение само...
Само содержание соглашения. Ну, мы же законопослушные люди, мы строим правовое государство. Если предусмотрено соглашением его конфиденциальность, это означает, что...
Да,
нет права его комментировать.
А как может быть соглашение о конфиденциальности, касающееся моих денег как налогоплательщика?
Надо менять законодательство, в том числе законодательство о концессии и ГЧП. Требуйте открытых процедур по всем принимаемым решениям.
То есть, а так получается фактически, что дорогу построили за госсчет, при этом объявили ее частной, и проезд по ней
дорогу
для нас платный.
Нет, построили с
участием проездом,
частного капитала.
Против, да, но я хочу узнать, почему из, в том числе из моих налогов вот такая сумма в год платится концессионеру.
Есть надлежащее обоснование, и поступали соответствующие запросы в адрес правительства Петербурга, и от депутатов городского ЗАГСа, и не только. Но есть, в конце концов, путь. Открыть данные по соглашению можно и в судебном порядке. Пока законных оснований предоставить такую информацию у правительства города нет.
Но ничего, ЗАГСа уже грозятся,
ничего страшного вы там не обнаружите.
Отдельные депутаты ЗАГСа. Да. Вот еще об отдельных депутатах ЗАГСа и градозащитниках. У вас с ними вроде хорошие налаженные отношения, но у меня, опять же, как у жителя центра города, складывается такое впечатление, что инвестиционный процесс в центре города, благодаря активности, в том числе градозащитников, фактически остановлен, потому что вряд ли кто из девелоперов, из инвесторов в здравом уме возьмет на себя бремя брать какой-нибудь объект на реконструкцию, потому что количество ограничений, которые надо соблюсти, количество издержек точно превышает ожидаемую, возможную предполагаемую прибыль с этого объекта. Мне кажется, эта ситуация все-таки не совсем правильная.
Когда-то мне довелось стать у истоков общероссийского форума «Сохранение историко-культурного наследия». И цифры, с которыми я столкнулся, меня ужаснули. Каждый год Россия теряет порядка 360 памятников истории архитектуры. То есть по одному памятнику в день. Вторая вещь, которая меня смутила, это то, что никаких средств бюджетной системы не хватит на то, чтобы привести в порядок наше историко-культурное наследие. И мы отдаем себе в этом отчет. Нужны некие механизмы, которые позволят сохранить и не только сохранить, приспособить под современное использование наших памятников истории архитектуры. Третий момент. У меня были разные периоды в жизни. Я скажу, что петербургским градозащитникам может позавидовать весь цивилизованный мир. Потому что даже Москва и другие города России не имеют таких активных, умных последовательных и эффективных лоббистов. Мне доводится работать в составе Совета по культурному наследию. Да, это коллегиальный орган, который вырабатывает только рекомендации. И я скажу, что я получаю удовольствие от того, что мы сохранили Петербург в его историческом обличии. И, во-вторых, мы продолжаем эту работу. Но совсем недавно поставил задачу комитету по охране памятников Макарову Сергею Владимировичу все-таки подумать над тем, что надо запускать новые механизмы. Вот такими темпами мы никакого культурного исторического наследия не сохраним. Допустим, та же схема, которая успешно реализована в Москве, рубль за метр. Ну почему нет? Почему не попробовать в Петербурге? Есть опыт колоссальной Вены. Да, работы по реставрации существенно превышают по цене там общестроительной работы, но иначе потеряем наш уникальный город. Кстати, в рамках формирования градостроительной политики вопросом охраны исторического культурного наследия правительство Смольный и губернатор уделяют особое внимание. Не все получается, ну, опять же, деньги. Да,
а вот вы все время упоминаете губернатор, как поручил губернатор, по совету губернатора. И, наверное, не у меня, а у одного складывается впечатление, что вы, как бы это сказать, грамотно отдуваетесь не только за себя, но и за весь Смольный. Да, насколько это правильно?
Ну, не так. Я скажу, что, вот, допустим, у нас общение с членов правительства, с комитетами происходит постоянно. Вот я, допустим, в субботу проводил совещание, посвященное созданию музейного квартала в Петербурге. Это новая задача, где мы предполагаем за очень короткие сроки создать музей блокады, хороший, полноценный, с экспозициями.
И на Смольной набережной.
В этой работе принимают участие все органы власти, там и комитет по культуре, и комитет по образованию, и органы власти, которые находятся в моем блоке. После этого была работа на объектах группы компании «Город». Это был воскресный день. И вот
как я провел выходные.
Да, полноценное взаимодействие между органами власти существует, потому что такой стандарт задает Георгий Сергеевич Полтавченко. А у меня там каждый понедельник доклад только по моим блокам вопросов, не считая того, что ежедневно мы пересекаемся, я выполняю его поручения и устные, и письменные в рамках своей текущей деятельности. И вот то, что Смольный работает эффективно, в этом заслуга, конечно, губернатора.
Вот к вопросу об эффективности работы Смольного.
Не-не-не, я прошу прощения, а почему никто из чиновников практически, кроме вас, не рассказывает о своей работе? В социальных сетях, не только в студии «Фонтанки».
Молчат, да? Как рыба об лёд.
Да, наверное, вы не задаете вопросов, в этом проблема. Надо чаще брать интервью, приглашать на встречи, приглашать в эфиры, выходить в режим регулярного общения.
Я умный, квалифицированный, очень эффективный. Я напишу штук 5 приглашений, и пусть попробуют.
И мы проверим,
Скажем, Игорь Николаевич сказал. Вот, возвращаясь к моему вопросу об эффективности работы Смольного, перед этим вы говорили, что практически любую экономическую сферу там как-то можно просчитать и оптимизировать в разных отраслях хозяйства городского, но после Нового года люди, которые спустились в метро, были несколько шокированы, хотя их долго и ступенчато к этому готовили, жетон за 45 рублей. Какую такую катастрофу бюджетную должен был он закрыть собою? И куда идут эти деньги? Неужели нельзя было как-то по-другому?
Сложное решение. Любое решение, связанное с повышением налогов и сборов или увеличением тарифов, это решение непопулярное. Но мы должны понимать, что городу приходится субсидировать многие виды деятельности. И в области жилищной политики, и в части коммунальных расходов приходится финансировать региональную инвестиционную программу, субсидировать работу предприятий казны Петербурга и водоканалы, ГУБТЭК, и Горэлектротранс, и Пассажиравтотранс, и Метрополитен. И вот тенденция последних лет, наверное, для вас тоже не секрет, в составе расходов региональных бюджетов все больше расходы на социальные публичные обязательства. Нарастают расходы такие. И мы не являемся исключением. Принцип очень простой. Повышать эффективность управления бюджетными расходами и повышать доходность всех отраслей региональной экономики. Потому что других источников, кроме налогов и сборов, существенных, у региональной казны не существует. Решение было сбалансированным, да, непопулярным, но не скажу, что это сильно ударило по карману жителей Петербурга. Хотя, может быть, состояние шока мы всегда испытываем, когда получаем квитанцию на коммунальные услуги, более дорогие услуги. Точно так же проезд на общественном транспорте. Показатель — это эпопея с нашими жетонами. Помните, с каким трудом мы выходили из новогодних праздников с жетонами на метрополитен каждый год. Такого ажиотажа не было в текущем году. Поэтому непопулярное, но правильное решение, экономически обоснованное
решение.
Кстати,
интересно, я так сказала, что там все возмутились, но это был такой тихий восторг, бесшумный.
Не восторга не было. В том, что не было восторга, я не сомневаюсь.
Но вот как вы думаете, почему жетон петербуржцы съели, так вот скривились, но молча, а вот передача Исаакия вызвала гораздо больше эмоций отрицательных?
Была такая история интересная. Как-то я одного человека спросил, который не позволил переступить порог кельи. А человек сделал карьеру. Он был во главе парламента, не нашей страны, а потом возглавил правительство. И я спрашиваю старца, ну что сейчас, под белые рученьки тебя, в кандалы и куда-нибудь подальше от Святой горы Афон. На что мне этот человек ответил? Что они могут со мной сделать? Могут отнять у меня тело. Душа моя принадлежит Богу. Храм — это не стены и купола. Это, конечно, дух, благодать Святого Духа. Поэтому много разговоров вокруг Исаакия, много полемики. А нам надо думать о том, как мы воспитываем людей. Вот я сегодня включил утром во время завтрака новостные каналы. Ну вот умер Life 78. Нет этого канала сегодня же. Жалко, потеряли сотку когда-то, да? Перешел на пятый канал. Потом перешел на шестой канал. Потом включил Россию 24. Вы знаете, скоро мы дойдем до состояния, когда кроме канала культуры не останется ничего. Я очень люблю Фонтанку. Потому что оперативно, объективно, там, иногда жестко, иногда с перебором. Но все-таки нам надо искать в обществе какие-то точки примирения, согласия. Причем инакомыслие не всегда плохо. Меня учили в моей жизни, что опираться можно на то, что оказывает сопротивление. И если сопротивление есть, надо на него тоже опираться. А вторая часть миссии – храм должен служить Богу. Неважно, там мечеть, синагога, православный храм, англиканская церковь – это данность. Я считаю, что никаких причин для столь бурной реакции не было. Храм должен служить Богу.
Ну, наверное, есть одна причина. Это я бы сформулировал ее так: с народом надо говорить.
Это
надо
правда
объяснять.
Это вне всяких сомнений. То, что с народом надо говорить, и мне кажется, что власть такой диалог выстраивает с народом. И Смольный выстраивает такой диалог.
Персональный вопрос. Можете не отвечать. Что для вас Бог, православие, религия, церковь?
Избитая фраза, которая часто звучит из моих уст, принадлежит Антону Павловичу Чехову, но она отражает мое отношение к Богу и к храму, и к церкви, и к вере. Каждый человек должен быть или верующим, или ищущим веру, а иначе он пустой человек. Это как пустой сосуд.
Вы долго искали?
Да я сегодня в поиске пребываю. Я же человек, который там живет в мире, живет во грехе, потому что ему помыслы и поступки, и много это, наверное, безгрешен только Господь. Поэтому я ищу свой путь к Богу, как и каждый из нас.
А какой грех вам свойственен? Самый такой частотный, скажем так.
Это слишком личное.
А в чем вы черпаете силу?
Силу я черпаю в том, что люблю свою страну, люблю свою работу, люблю Петербург, люблю свою семью, в молитве, в честном отношении к жизни, наверное.
Ну, я немножко, наверное, снижу пафос разговора под...
Это не пафос,
под занавес. Если раньше... Дайте совет юношеству. Если раньше молодые люди интересовались, как стать бизнесменами, потом стали интересоваться, как стать госслужащими, сейчас... понимая, в каких условиях придется делать карьеру, они задают вопрос, а как стать членами афонского общества? Туда девочек берут?
Ну, дело в том, что это тоже один из фейков. Вот представьте себе, что такое там Афон для православного человека. Это алтарь земли. Место, где постоянно совершается молитва и таинство. И надо найти Афон в своей душе, в первую очередь. Я скажу, что ведь мы паломничаем очень много, не только по Святой Горе. Я не меньше люблю паломничество в Кострому. Мне нравятся там наши русские святыни. Я регулярно бываю в Тихвине. Я бываю у Александра Свирского. Да, наверное, нет поездки, чтобы я не посещал храм. Мне очень интересна история вообще, сказать, религии как таковая. Я там, будучи министром, занимался возрождением Дербента и подготовкой к юбилею Дербента. В Дербенте находится старейшая синагога в России и такая же старейшая мечеть в России. Надо тоже знать. Это часть нашей истории, нашей культуры. Поэтому для меня там Афон — это важно, но не менее важен Ипатий или Паисия, Галический монастырь, или Тихвинская икона Божией Матери, наш Исаакий, Казанский собор, Государев Федоровский собор в Царском селе. Ну, масса святынь, и не только Афон. Надо быть человеком.
Но, тем не менее, именно афонской теме придают особый смысл. То есть известно, что как-то своих узнают по особому знаку.
Ну, у меня нет ничего на руке. Да. У меня есть нательный крестик, я этого не скрываю. Да. У меня есть икона и в кабинете, и дома. Икона, точнее, я этого тоже не скрываю. Никаких особых знаков нет. Афон тоже разный.
И в конце есть еще пара вопросов от наших читателей.
Если можно, Венера, пока до читателей. Дольщики города в этом году получат первый дом?
Мы очень рассчитываем на то, что при поддержке Банка «Российский капитал» мы решим наиболее проблемные вопросы с компанией СУ-155. При поддержке Банка «Санкт-Петербург» мы решим проблемы компании группы компаний «Город». Все остальные проблемы будут решены, это уже понятно. И Охта, Модерн и так далее. Но вот, конечно, надо понимать, что самое главное ограничение – нет права направлять средства регионального бюджета на решение вопросов обманутых дольщиков. И мы изворачиваемся до такой степени, подтягиваем застройщиков, девелоперов, банки, внебюджетные источники, включаем инженерную подготовку, создание инженерных коммуникаций, инженерных систем. Это большая творческая работа. Я очень надеюсь на то, что проблема обманутых дольщиков в Петербурге будет решена до конца текущего года.
Шикарно. И еще один вопрос. Как город, по вашему ощущению, город, бизнес в городе себя чувствует сейчас, в начале 2017 года?
Но никаких тревожных ноток в голосе бизнеса там я не слышу. Хотя мы боялись последствий экономических санкций. Ничего не произошло. Меня беспокоит там активность правоохранительной сферы. Это не секрет. Но это тоже, наверное, необходимо для того, чтобы было в обществе порядок. Хотя часто вспоминаю профессора Трубецкого. Вот что такое ненасильственное преступление? Нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни. Надо меняться самим, менять условия жизни. Каких-то тревожных ноток я не... А статистика говорит о том, что у нас неплохо дело обстоит с доходами. Кстати говоря, Петербург занял первое место в России по качеству управления из всех 85 субъектов федерации. Это оценка не наша, собственная, Смольного, где мы себя нахваливаем. Это оценка Министерства экономического развития, что по качеству управления Петербург номер один в стране. Это качество работы команды губернатора Полтавченко. Бизнес, мы в диалоге, по крайней мере, то, что вот я вижу, допустим, тот же стадион «Зенит-Арена», когда была необходимость мобилизовать силы и средства, рабочие ресурсы, инженерные кадры, мы нашли общий язык с нашими застройщиками. Это действительно была всенародная стройка. Мы выработали правила игры там, по объектам адресной инвестиционной программы, зачищая рынок от недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг. Хотя это очень непросто, потому что и 44-й федеральный закон, и 223-й закон очень несовершенны. Я считаю, что сегодня власть и бизнес делают одно общее дело, работают над развитием Санкт-Петербурга, повышая качество городской среды и качество жизни людей. Тревожных ноток я не наблюдаю.
Спасибо.
Ну что ж, два вопроса от читателей. Во-первых, они возвращаются к теме стадиона, вот не дает он покоя. Напоминают, что метрострой сдаст все работы 31 марта, но при этом пусконаладочные работы по кровле запланированы, насколько нам известно, на май, пусконаладочные по выкатному полю на осень. Кто будет этим заниматься, если метрострой сдал и ушел?
Дело в том, что мы все работы, включая периметр безопасности, зону контроля доступа, три КПП, которые необходимо создать, построить еще, включая грузовой терминал, а также испытания этих систем завершим до 1 мая в полном объеме. 1 мая останется только эксплуатирующая организация. И никакой кровли в мае или выкатного поля в ноябре не будет.
Неверная информация.
Не про неверную информацию.
А эксплуатирующая организация будет...
Ну, пока это «Зенит Арена», да. Футбольный клуб «Зенит», прошу прощения.
И второй момент касается дорог. Спрашивают. В последнее время в городе проводится много крупных, миллиардных конкурсов на дорожное строительство, но от объявления конкурса до заключения контракта проходит несколько месяцев, так как по заявлениям участников по нескольку раз вносятся изменения в конкурсную документацию. И таким образом затягивались на неопределенный срок конкурсы на дорогу к Крестам-2, на Южную улицу в Лахте, на Гореловский путепровод. С чем вы связываете эту историю? Это просто неаккуратный заказчик или что-то там есть другое?
Ну, я приведу вам пример, что ни одной компании «Рога и копыта» на объектах инвестиционной программы за последний год не появилась. Это компания, известная в городе, с известной репутацией, историей. И, наверное, это часть там управленческих решений. ВАД, Возрождение, АБЗ и так далее. Это влияет на качество дорог. Вот мы вышли на то, что срок гарантии по отремонтированной или построенной дороге приближается к межремонтному сроку. С живопырок такие гарантии мы получить не можем. Сейчас такая же работа ведется по объектам капитального строительства. Я считаю, что вообще ни одной компании, которая приходит за авансом, потом ее по судам пытаемся найти и обязать, вернуть аванс в бюджет Петербурга, не должно появиться на городском заказе. Но работаем в условиях несовершенства действующего законодательства. Поэтому приходится иногда уточнять наши требования к потенциальному подрядчику.
Спасибо.
Финальный вопрос. Можно я все-таки? Да. Вот я сижу, и вот хочется спросить.
Если хочешь, надо спрашивать.
Учитывая ваши масштабы, Игорь Николаевич, ну не будем скромничать, нет ли у вас ощущения, что королевство тесновато, что вы, имея ваш опыт и министерской работы, и губернаторской, могли бы справиться с более масштабными задачами и с постом губернатора тоже?
Я вам скажу так, что я много лет работаю в команде Георгия Сергеевича Полтавченко. И даже в бытность губернатором Костромской области, а потом и федеральным министром, я всегда воспринимал Георгия Сергеевича как своего командира. Я горжусь тем, что работаю в команде Полтавченко.
Нечего больше спросить. Спасибо огромное, Игорь Николаевич. Напомним, что в гостях в студии канала «Фонтанка Офис» был вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Николаевич Алдин. Спасибо.